У нас сегодня, да, тема очень интересная. Всех приветствую. Тема диалога, она очень большая, она очень широкая. Да, есть диалог между людьми, есть диалог между, ну, диалог по бизнесу, диалог просто в магазине, диалог. Мы сегодня будем говорить про диалог в семье. Но несколько вещей, которые важно знать, несколько основ, которые важно знать в самом этом понятии диалог. Диалог – это слово «диалогнус», то есть когда два человека хотят достичь какую-то цель с помощью общения. И мы знаем, что в семье, в отношении к семье очень часто бывает, что первое время мы замечаем, что диалог, он очень хороший, он плавает, он... Вспомните те, которые встречаются, например, на щедухах. Если хороший щедух идет, да, то это может быть 4 часа, 5 часов. Когда есть интерес, когда диалог интересный, то он может длиться очень долго. Когда он неинтересный, то он очень короткий. И вопрос, если я уже нахожусь в отношениях, да, как мне сделать свой диалог хорошим, да, высоким? Имеется в виду качественным. Как мне это сделать? Сегодня будем заниматься этим. И да, начну с того, что из первой основы. Первая основа в диалоге. Очень важно понимать, что передо мной стоит другой человек. Немножко присоединим идею прошлого нашего урока, в прошлый раз. То, что когда я вижу перед собой еще другого человека. В основном, что происходит? Когда я в таком диалоге, где мне нужно что-то достичь, я начинаю искать свою пользу. Да? То есть я прихожу к диалогу изначально с какой-то целью достичь свою выгоду. И это как раз-таки то, что мешает нам выстроить правильный диалог. Когда мы приходим к разговору с человеком, без изначальных каких-то намерениях достичь только свое, то диалог он может быть гораздо продуктивнее и лучше, и это чувствуется. Дам пример. Сегодня у меня было такое общение, ну, человек позвонил с какой-то определенной просьбой, и я вижу, что он очень-очень старается достичь свою цель. Да, и мне сразу, как человек, который слушает это, встает неприятно, и я начинаю отталкивать диалог. То есть я начинаю закрывать на, скажем так, у психологов это называется stonewall. Stonewall – это каменная стена. Когда появляется каменная стена, это имеется в виду, что я включаю эту каменную стену или тот, кто со мной общается, или я, но это происходит потому, что из-за того, что я не вижу перед собой возможности другой. То есть я вижу только свою цель, я вижу только свою идею, и я ее толкаю. Когда я начинаю толкать свою идею, тогда не происходит никакого диалога. То есть толкать идею можно, но это когда меня просят. А когда я захожу в разговор с человеком, надо понимать, что есть два мнения как минимум, потому что передо мной сидит другой человек, и отключить вот это вот понятие, что я хочу достичь свою цель, и она только правдивая. Это первая вещь, которую не нужно использовать в диалоге. Когда мы общаемся, важно очень дать другому человеку высказать свое мнение. Да, это второе. Что такое дать человеку другому высказать свое мнение? Бывает такое, что часто мы общаемся там с женой, и она мне говорит, ты меня не слышишь. Да, или я говорю, ты меня не слышишь. Почему это происходит? Потому что по-настоящему выслушать другого человека нужно отключить свое «я». Когда это посторонний человек, это очень легко, потому что это меня не касается. Меня, когда не касается другой, то есть посторонний человек, мне его гораздо легче выслушать. Поэтому приходят к психологам, приходят к раввинам, приходят, не знаю, к другим людям, посторонним. гораздо легче выслушать постороннему человеку меня, чем близкому. Почему? Потому что когда я начинаю поднимать тему определенную, и она не касается этого постороннего человека, ему очень легко меня выслушать. Это на него не давит. Это его не касается. Поэтому иногда нам покажется, что лучше говорить с другим посторонним. Но это неправда, это неправильно. Потому что в отношениях, в семейных отношениях очень важно, чтобы был диалог. Очень важно. Нам, мудрецы нам говорят, и сегодня и психологи приходят к этому выводу, что в течение дня как минимум нужно 15 минут общения, это минимум. В течение дня минимум 15 минут общения. Вечером нужно общение побольше немножко. И мы сейчас увидим, есть 5 уровней общения, мы дойдем до этого. Но как минимум общаться нужно. Когда я смогу, я и моя жена, да, супруга, когда мы сможем сделать такое чувство в диалоге нашем, что мы как будто посторонние люди. Я сейчас объясню, что это имеется в виду. Например, моя жена приходит с информацией, которая кажется мне против меня. То есть я там что-то не доделал, она мне сказала, пример простой, она мне сказала, купи там молоко. Я пошел и не купил молоко, купил другие вещи. И она мне говорит, я же тебе говорила, купи молоко, на завтра нет, и так далее. Я вижу в ее диалоге сразу угрозу. Так есть люди, которые начинают защищаться. Да. У Фрейда есть такие вот несколько видов защиты. Да. Или нападать, или не обращать внимания, или оправдываться. Разные подходы. Но я начинаю защищаться, потому что я вижу угрозу. Но если я отключу угрозу, я увижу даже в претензии моей жены информацию. Я не буду эту информацию брать на себя лично, а я возьму этот диалог как информацию. Она ко мне относится, эта информация, но я отключу вот это ко мне. Я смогу только услышать, что там есть в этой теме. Нет молока дома. Говорят мне, ты не прав, ты не купил, ты забыл молоко. А я себе слышу, нет молока дома. Окей, что надо сделать? Пойти купить молоко. Мы видим, если, значит, и другая сторона поймет, что можно и по-другому сказать. Например, можно сказать, ты знаешь, я знаю, я просил тебя купить молоко. И, конечно, ты, наверное, забыл. И хотелось бы, чтобы, если можно, сейчас купить. То есть другая сторона тоже может преподнести это как информацию. Но не всегда у нас бывает сил, иногда не бывает время, иногда мы не задумываемся. Мы просто общаемся так, как мы привыкли общаться. Обычно в мире общаются, скажем, с точки зрения такого, что мне кто-то всю жизнь должен. И нету много людей в мире. Нет таких, ну, мало очень людей в мире, которые могут преподнести любую претензию как информацию. Это очень мало. Поэтому мы сегодня учим такую вещь, которая называется «Как мне воспринимать претензии?» Это отключить претензию и включить только информацию. То есть, что я слышу не против меня, а что я слышу как тему. Окей. Есть такое понятие, мы вернемся к теме, которая, ну, больше в отношении между мужем и женой. На иврите она называется «intimiut rikshit». Что имеется в виду? Это чувствительная интимность. Имеется в виду, что когда я могу чувствовать себя. Что такое интим? Интим – это скрытые вещи. Когда я могу чувствовать себя в безопасности с человеком и рассказать ему все интимное, которое у меня есть. Все скрытое, которое у меня есть. То есть обычно в первые годы или первые разы, когда мы общаемся с людьми, с мужем, неважно. Когда мы рассказываем что-то скрытое, то мы, значит, чувствуем здесь безопасность, что я рассказал, и меня могут услышать, меня не осудят и не используют против меня ту информацию, которую я рассказал. Когда начинаются ссоры дома, начинается уже жизнь, бытовая жизнь, то часто очень пары используют те информации интимные, которые рассказывали друг другу во время споров, во время недопониманий против друг друга. И тогда у нас происходит то есть люди закрываются. И общение между мужем и женой, оно превращается в очень неинтимное, то есть очень поверхностное. И это очень нехорошо. Когда пара умеет делить, то есть делить между ссорой, сейчас есть ссора, люди ссорятся. Многие люди, если ссорятся, значит, они, значит, общаются. Это нормально ссориться. То есть недопонимание – это нормально. Но вот между недопониманием и использованием информации, которую я скрытой, интимной информации, которую я рассказал, нужно сделать, то есть, границу. Нельзя никогда использовать те информации, которые мне говорят, против того же человека. Потому что я что делаю? Я рушу, разрушаю островок безопасности, который есть у него ко мне. Сегодня он мне рассказал информацию скрытую, а завтра он мне не расскажет. Если это посторонний человек или там друг, ничего страшного, ну, он не будет мне рассказывать. Я тоже ничего страшного, то есть, окей, ну, случилось. Но когда это между мужем и женой, это не очень хорошо, потому что тогда наше общение очень поверхностное. А в семье очень важно, чтобы общение было интимное. Да. Что такое интимное общение? Есть несколько основ для интимных общений, для интимного общения. Кстати, интимные отношения физические, это не наша тема сегодня, но интимные отношения физические, они всегда последствия, это всегда последствия интимных чувств друг к другу. Да, и поэтому, если у пары есть физические, а нет чувствительных интимных отношений, то это приведет к не очень хорошим последствиям. Или это закончится, да, или это будет потребительские отношения, которые неправильные. Окей, что такое интимные чувствительные отношения? Это когда, первое, это когда есть чувство у пары друг к другу, что они могут отменить все границы, которые есть между ними, да, и поделиться всеми разными хавайот, я на русском языке не очень не помню это слово, хавая и щит, это какие-то личные вещи, которые происходили у меня в жизни, да, я не боюсь, чтобы потом использовали, как я уже говорил. Второе, это когда я могу открыть перед своей парой, перед своей женой, я могу открыть свои недостатки. Когда мы обычно открываем свои недостатки, то люди используют их. Да? Ты же говорил, что ты там был жадным. Ты же говорил, что ты любишь вот это. То есть вот это вот понятие, этот разговор, это слово «ты же говорил» и потом используют против меня – я в следующий раз просто принимаю решение, что я не рассказываю. И опять-таки мы возвращаемся к не очень хорошим отношениям. Когда я знаю, то есть второе, это когда я знаю, что я могу поделиться своими недостатками, и их не используют, эту информацию не используют против меня, а эта информация будет принята и понята, то есть будет понимать меня, тогда я могу дальше делиться И это называется интимные отношения. Интимные отношения – это когда я могу делиться и не бояться. Третье – это когда я могу смешать свои чувства с моей парой, но не бояться, что я буду поглощен им. Я объясню. Бывает такое, что, да, я уже это говорил ранее, каждый из нас должен быть отдельной личностью, даже в семье. Да? Муж, мужчина и женщина, несмотря на то, что они это одно единое, но это одно единое в отдельных личностях. То есть это не должно быть такое, например, дам пример такой, муж говорит жене, ты знаешь, мы одна пара, мы одна единая пара, поэтому у нас должны быть одни и те же интересы. Это не так, это неправда. Интересы могут быть разные. Да, если она, допустим, любит ходить там, в оперу, или он любит гулять, там, не знаю, смотреть на деревья. Неважно. Интересы не обязательно, чтобы они были одинаковыми. Они должны восприниматься. То есть я могу узнать, что у моей жены есть свои интересы. Я могу это принять как факт. Я должен принять это как факт, что это ее интересы. Я не должен стараться ее менять, потому что мне не нравятся ее интересы. Это неправильно, потому что моя жена – это отдельная личность. Я – это отдельная личность. Также она не должна меня менять. То есть ее задача и моя задача – это не менять друг друга. Наша задача – понять, кто мы. И принять. То есть, да, она должна принять мои интересы. И я должен принимать ее интересы. И при этом мы живем в одной семье. Теперь представьте себе, у меня есть интерес, который я хочу. То есть я хочу продолжать им интересоваться и заниматься им. И моя жена против, ну, она не принимает этот интерес. Представьте себе, теперь я начинаю менять ее под себя. Я уничтожаю ее личность. А когда не так? А когда, например, она знает мои интересы, я знаю ее интересы, и мы об этом общаемся. Она может в этот момент, когда мы общаемся, войти в мою голову, войти в мой интерес, но при этом не обязательно, чтобы она этот интерес принимала. То есть она может принять как факт, что у меня это есть, но соглашаться с этим она не обязана. Это называется интимные связи, отношения, в отношениях, да, вот эти вот чувствительные интимные связи. Это когда я могу быть в голове у кого-то и при этом не менять себя, но я должен принимать другого. Это очень помогает в диалоге, когда мы общаемся, например, обычные, когда мы видим со стороны обычных людей и общаются, мы увидим такую вещь. Мы увидим, что один говорит. У них тема, например, тема политика. Один высказывает свое мнение, другой говорит свое мнение. И у них начинаются такие вот доказательства, кто прав. Это может быть так интересно, но это не здоровые отношения. То есть это не здоровый диалог. Здоровый диалог – это когда я пытаюсь понять другую сторону. Я выкладываю свою сторону. Я всего лишь выкладываю свою сторону. Я могу принести несколько доказательств в моей стороне, но я их выкладываю на середину. Я их не закладываю в другого человека. Я их ставлю на стол в середину. И он выкладывает свою в середину. И мы можем понять мнение друг друга, не споря на противоположную сторону. Вот это называется диалог, когда я могу понять, что есть еще другие мнения. Да, и вот такие, в таких отношениях мы можем увидеть успех, больше успеха. Еще один момент, это когда, то есть это связано с третьим, такое продолжение, очень важно оставаться самим собой. Самим собой я объясню. Мы же женимся, и получается у нас большинство процентов в мире мы отличаемся друг от друга. Да, пара, она всегда не похожа. Да, может быть, у них несколько интересов могут быть похожими, да, но мы увидим, в большинстве пар мы видим в корне, да, интересы другие. Но и люди боятся этого. Почему люди боятся этого? Они боятся поменять себя. Боятся, если я понимаю, что мой интерес, он интересен моей паре, а теперь как я буду жить? Я же мечтал, многие мечтают, чтобы жениться, чтобы он ходил со мной там и гулял по парку. А ему неинтересно ходить по парку. Ему неинтересно ходить по парку. И что будет жена такая делать? Она будет его заставлять ходить по парку. Пока он не переменяет, не поменяет свое мнение, она будет говорить: смотри, как красиво, ну а что ты делал бы дома, и смотри, как хорошо здесь, и красивые птички и так далее. Это его не интересует. Его интересует, там, не знаю, сесть где-нибудь там, поужинать, не знаю, послушать музыку, кто смотрит телевизор, посмотреть фильм, посмотреть телевизор. Это его интересует, а ее интересует другое. И в паре происходит вот эта тема, диалог, вот эта вот тема, чем заниматься в свободное время, она будет спорная. А когда? А как правильно? Как правильнее? Все, он должен понять, что ее интересует парк. Он не обязан влюбляться в этот парк. Она не обязана влюбляться в его там образ жизни, там сидеть, ужинать и там проводить время свободное по-другому. Не обязана. Но что да, они должны сделать, чтобы были хорошие отношения, правильные отношения, это попробовать понять, что есть в этом парке и что есть в его провождении времени напротив телевизора. Что такое там есть? И несмотря на то, что мне не будет нравиться это хождение по парку, но я должен выбрать ходить по парку, потому что ей это нравится. И не каждый вечер это делать, потому что я устану. Но как минимум несколько там раз, когда она захочет прийти к пониманию, что я делаю вещи, которые мне не обязательно, чтобы нравились, но я делаю, потому что ей нравится. Это называется, она чувствует себя, она будет себя чувствовать свободно, то есть она будет себя чувствовать уверенно, что она может поделиться своим интересом. Он будет себя свободно чувствовать, и у них не будет много ссор, потому что здесь нету кто прав, здесь нету выяснения отношений, кто прав. Здесь есть просто принятие другого человека. Не обязательно соглашение, но принятие. Теперь я хочу вам с вами поделиться 5 уровней, что такое называется интимный разговор. То есть, да, когда я открываю себя другому. Есть 5 уровней. Первый уровень, самый низкий уровень. Чем уровни поднимаются, то они выше. Самый низкий уровень – это когда я говорю просто с другим, ну, у нас это муж с женой, или просто с людьми. Когда я просто общаюсь о темах, о информации, которая не связана ни с какой идеей, ни с каким мнением, то что просто я говорю, сегодня была погода такая-такая-то, был дождь, был снег, там, не знаю. Я говорю просто информации, которой нет ни, там, ни мнения, там нет идей, там просто разговор. Это первый уровень. Как, например, мы можем увидеть, приходит муж домой после работы, и жена, ну, иногда ждет, иногда не ждет, но он приходит, и они начинают общаться, у них общение такое, как было на работе, все окей, как у тебя прошел день, все хорошо, и на этом закончился диалог. Да, у нас не было никаких идей, никаких мнений, что случилось в течение дня. Мы не поделились никакой ситуацией. Просто информация. Второй уровень – это когда я говорю идеи и мнения других людей. Например, я говорю там, я слышал, что кто-то сказал, что такое-то правительство, оно хорошее или не очень хорошее. То есть я говорю мнение, но не свое мнение. Я говорю, ты слышал, вот тот сказал так-то и так. Ты слышал, вот тот сказал так-то и так. То есть мы говорим просто уже более высокий уровень. Это не только информация, но уже какая-то идея. Идея, например, не просто погода, а в этот период времени, например, погода, она должна была быть вот такой. Так я слышал. Я не говорю свое мнение, я говорю мнение других людей. Да, я не обращаю внимания на свое мнение вообще. Это называется второй уровень общения. Это когда люди не хотят еще открываться другому. Они просто из-за безопасности себя, поэтому они говорят мнение других людей. Третий уровень общения, это более высокий уже, когда мы говорим идеи и мнения, но идеи и мнения, которые не относятся к нашим отношениям. То есть я сижу с женой, я говорю, ты знаешь, вот я слышал, что про такую-то тему сказали вот так. Я считаю вот так. Но эта тема, она внешняя, она не связана с семьей, она не связана с отношениями. Она связана просто с какими-то, с какой-то информацией внешней. Да, и я не, то есть я не говорю ничего такого, что относится к нашим отношениям. Опять-таки, это идея обезопасить. У нас есть, иногда у людей есть страх говорить о отношениях друг с другом, потому что эти разговоры не приходят никуда. Они опять приходят к ссоре, нет никаких выводов. И поэтому люди предпочитают общаться далеко немножко. То есть они предпочитают общаться на темах темы других людей. Мы даже можем увидеть такие пары, которые считают, что они на очень хорошем уровне, они приходят в ресторан там или куда-то, и они начинают смотреть на другие пары и осуждать их. Да? Вот он так, это так. Почему происходит, почему мы поднимаем темы, не связанные с нашими отношениями? Потому что есть определенный страх, если я подниму какую-то тему, у нас пойдет ссора. И я не хочу. Поэтому люди предпочитают оставаться на третьем уровне в основном, чтобы общаться о других, общаться о внешних темах, о других идеях, о мире, о долларе, о, не знаю, там, о биткоине, неважно что. Главное, чтобы все не трогает наши отношения. Это чтобы не были потом... То есть людям, нам очень сложно справляться с ссорами. У некоторых есть травмы от этого, у некоторых нет понятия, как их выстраивать, эти ссоры. Поэтому лучше на третьем уровне все. Четвертый уровень, он более высокий, это когда я рассказываю свои предпочтения и свои желания. Например, продается там какая-то там вещь определенная. Да, можно ее сказать на третьем уровне. Там, ну, ты знаешь, я слышал, что продается такая-то вещь, и кто-то ее купил. Окей. И я не говорю, что я хотел бы тоже ее приобрести, эту вещь. Потому что если я скажу, что надо приобрести, то обычно мужья будут реагировать, ну, или жены, неважно, там, в каждой семье индивидуально. Зачем это надо? Это лишнее, это не надо. То есть и начнутся осуждения моих желаний. Поэтому я предпочитаю оставаться на третьем уровне, не говорить. Когда мы поднимаемся с женой на четвертый уровень, там я не боюсь говорить свои предпочтения и свои желания. И жена может спокойно сказать своему мужу, она была там в каком-то центре, увидела какую-то вещь, и она хотела бы ее приобрести, хотела бы ее купить. И если она чувствует безопасность в этом диалоге, в этих отношениях, то она это расскажет, и тогда это будет считаться четвертый уровень, потому что ее муж услышит. Если он по теме, если он видит, что есть такая возможность купить эту вещь, то он говорит, какая проблема, давай ее купим. А если нет, он говорит, ты знаешь, сейчас невозможно купить, давай подождем еще месяц. И она, как реакция, реагирует и говорит, ты знаешь, конечно, я знаю нашу ситуацию, давай подождем. Есть женщины, которые реагируют на информацию мужа, например. Он говорит, давай подождем месяц. Она говорит, а почему, зачем, давай сейчас купим. Сейчас Black Friday, Black Thursday, не знаю, там все эти черные дни для мужей. У некоторых черные, почему не знаю, почему назвали это Black Friday, наверное, для некоторых черные дни такие покупок. Но она говорит, слушай, сейчас есть акция, давай купим. Или там, я очень хочу. Она делится, она пытается подняться на четвертую, она говорит, я хочу это купить. Он говорит, нет, зачем это надо? И она вот здесь говорит, ты знаешь, я тебя понимаю, давай не купим, давай подождем. Это, и мы остаемся на четвертом уровне, потому что мы друг друга не осудили. Мы поделились своим мнением. И каждый по теме разговаривал. Конечно, если муж, он жадный, он постоянно ей говорит, нет, всего, давай подождем месяц, и он так будет ждать года, тогда она уже не будет ему доверять. И опять мы переходим на третий уровень, в хорошем случае, когда мы говорим свои идеи, свои мнения, но без своих предпочтений, и без своих желаний. Вы спросите себя, а что такое пятый уровень? Если я уже на четвертом уровне говорю спокойно, в безопасности, я говорю все то, что мне хочется. Я говорю, что мне мои предпочтения. Я предпочитаю сегодня пойти вот сюда. И меня не осуждают, принимают мое мнение. Я предпочитаю купить это. Предпочитаю. И, короче, когда я говорю свои пожелания, свои предпочтения, меня не осуждают, меня принимают, что уже может быть на пятом уровне? Так, пятый уровень, он самый высокий, он называется так, он называется фантазии, любовь, ненависть в отношениях. Что имеется в виду? Вы, наверное, знаете, что иногда нам мы предпочитаем не говорить, да, своей жене или своему мужу, чтобы там мы ненавидим кого-то в их семье. Да, чтобы не было, например, жене не нравится сестра или там брат мужа, и она предпочитает это скрывать. Говорит, что все хорошо. Она просто не доверяет своему мужу, что он может это правильно понять. Если она может, если есть в отношениях пятый уровень, то в этих отношениях можно все. Можно фантазировать. Можно говорить, о чем я люблю, чего я не люблю. И можно говорить, что я, кого я ненавижу. И даже если это будет близкий человек моей супруги или моего мужа. Совсем не важно. В этих на пятом уровне отношения, они такие, что я могу поделиться своим чувством, фантазиями, любовью, ненавистью обо всем. Обо всем. И чем больше мы, ну, скажем так, поднимаемся на пятый уровень отношений, то здесь открываются очень много новых миров, которые мы не знаем друг в друге. Мы можем жить с человеком 10 лет. Мы можем не знать, что он любит, что он не любит. Мы можем думать, что он любит, что он, но не знать. Мы можем жить с человеком и 20 лет, и 40 лет. Но отношения они остаются на третьем уровне. Четвертый, пятый уровень, самый важный пятый уровень, это когда мы можем быть расслабленными в отношениях, общаться на любые темы. И здесь вот очень важная основа – это давать другому островок безопасности. А это я даю, если я не осуждаю, если я не обучаю, я не говорю, как жить, а я просто слышу человека, я принимаю его. Опять-таки, принимать и соглашаться – это две темы. То есть, и когда я принимаю человека, я не обязан соглашаться с его мнением, но его мнение должно быть принято. Получается, что быть в интимных отношениях, в этом диалоге, да, интимном диалоге, интимный диалог это с парой, это когда я превращаю все самое скрытое, превращаю в самое открытое для близкого для меня человека. Да, и только вот в таких отношениях, даже когда я сержусь, например, я могу сказать своей жене, ты знаешь, вот я, ты вчера сделал вот это, и меня это очень тронуло там, или я сержусь на тебя. Да, вот как мы увидим в Торе нашей, когда Сара отдала свою наложницу Аврааму. Сара сказала Аврааму, возьми наложницу, Агар, и сделай, то есть, сделай ребенка, и вот когда ребенок родится, это мой ребенок. Рабейну Хаим бен Атаров, Орахайма Кадош пишет в комментариях, что она дала ему ее в качестве рабыни. Авраам Авину не хотел делать ребенка от рабыни. Он решил ее отпустить, то есть он сделал ее свободной. И мы знаем по Аллахе, по закону, что когда делает человек свободный другого, ну, не еврея, раба, когда мы отпускаем, то он встает уже евреем автоматически. То есть получается, что Авраам захотел отпустить Агар, и когда Сара услышала, что Авраам это сделал, она сказала: я сержусь на тебя, хамаси алеха, я сержусь на тебя. Что Авраам сделал? Он не начал оправдываться, Авраам не начал говорить: ты виноват, и так далее, и так далее, ты должна была мне ее давать. Авраам по теме, он услышал проблему, он услышал, что у Сары есть проблема. И он сказал: все, окей, я ее возвращаю быть рабыней и возьми ее под рабство. То есть, и если бы Авраам, в принципе, если возьмем саму всю тему, Авраам не просил у нее, чтобы она давала ему наложницу. Он не просил это. Это была идея Сары, чтобы дать наложницу. Но все равно мы видим, что, несмотря на то, что Сара была как-то здесь немножко не права, что она отдала наложницу Аврааму, и Авраам мог бы использовать это против нее, сказал бы: ты сама захотела, это твоя проблема. Нет. Нет такого понятия: это твоя проблема. Есть понятие: наша проблема, давай ее решать. И любая проблема, которая находится, она дома, и она решается, тогда в таком доме можно чувствовать себя безопасно, чувствовать себя хорошо, и любая проблема, которая возникает, можно о ней поговорить, потому что меня примут, и меня не будут осуждать, меня услышат, потому что, я до этого говорил, услышать другого человека нам сложно, потому что мы стоим на своем мнении. А в диалоге это не так. В диалоге в семье должно быть, что я умею слушать. А уметь слушать — это когда я даю возможность другому выразить себя до конца и на пятом уровне. То есть дать возможность человеку выразить себя на пятом уровне, который он не ограничивает человека в диалоге. Можно говорить обо всем. И меня примут. Это очень прекрасно, когда есть в семье такие отношения, такой уровень общения. И я уверен, что без Рата Шем, с Божьей помощью, в наших семьях это будет. И каждый из нас должен работать. Это работа определенная. С первого уровня до пятого уровня подняться — это нелегко. Но когда мы живем в отношениях при пятом уровне, это самые прекрасные отношения, которые могут быть. И люди недавно задали вопрос насчет разводов. Да, люди разводятся. В основном развод не происходит сразу. Это годы. Годы от неправильных отношений. И самая важная вещь. Я не говорю, есть несколько процентов разводов, когда разводятся, и там у них отношения нормальные, у них по другим причинам. Но в основном масса разводов, она происходит, потому что нет правильного диалога, нет нормального, нет диалога на уровне в семье. И когда я могу поговорить обо всем, мне не нужно искать другого. Мне интересно. Потому что я могу с самым близким человеком мне поговорить обо всем. И это дает очень сильные и крепкие отношения. Надеюсь, что без Рата Шем Всевышний нам помог дойти до этих уровней. Есть время для вопросов.
Амен. Во-первых, спасибо вам большое, уважаемый Рав Арье. Во-вторых, как всегда, классно, вы задаете толчок для того, чтобы мыслить. Вы сегодня дали прямо лакмусовую бумажку. Каждый может проверить, если находится в браке, в семейных отношениях, да, мне больше это нравится выражение, проверить, на каком уровне они находятся. И действительно, наверное, как с самим собой ты можешь говорить обо всем напрямую, без намеков, то точно так же нужно говорить со своей половинкой. Это высокий самый уровень. И да, есть вопросы, я буду задавать. Хорошо? Есть у меня вопросы. В самом начале был задан вопрос. Если минимум 15 минут нужно общаться друг с другом, то сколько максимум по времени должно быть общение в паре, чтобы не разрушить личное пространство? Наверное, это вопрос больше для женщин, да? Потому что женщины очень много любят говорить.
Это стереотип. Я не соглашусь с этим. Потому что есть мужчины, которые очень много любят говорить. Есть женщины, которые любят говорить. То есть это индивидуально. Это во-первых. То, что нам говорили вещи, ну и то, что я знаю, это нету определенных правил для количества времени, сколько нужно общаться. Нужно общаться столько, сколько надо. Иногда 5 минут это много, иногда 10 минут, иногда 2 часа это мало. Так нам, ну, так мы воспитаны были в ешивах. Но я считаю, что если мы видим, что для другого, то есть для или мужчины, или для женщины, есть тяжесть, сложно общаться, то надо понять причину, почему ему сложно общаться. Я видел такую вещь интересную, да, пары приходили и говорят, там, он со мной не общается. Она говорит, ну, в основном она или он. Он со мной не общается или она со мной не общается. То им кажется обычно, что они не умеют общаться. Или как вы говорите, мужчины не любят общаться. Возьмите мужчину, который сидит среди своих друзей, не знаю, в России так это, в бане, с пивом, он там будет 2 часа общаться, у него будет о чем рассказывать. Почему он с женой не общается? Потому что, опять-таки, выросли бордюры между ними. То есть они поставили каменные стены между собой со временем. Это происходит со временем. Неинтересно общаться. Просто неинтересно общаться. Там, где тебя не принимают, там, где тебя осуждают, там, где тебя не слышат, там, где, извините за слово, там, где пихают свое мнение тебе, в таких отношениях неинтересно общаться. Что происходит с друзьями, с подругами? Там нет обязательств, там свободные отношения, там спокойно, то есть отношения в общении, там просто каждый делится своим внутренним я. Он делится, и его и слушают, и принимают, и смеются. А представьте, такую же информацию рассказывает он своей жене. Я вот там, когда был там-то, когда был молодым, я так-то и так-то сделал. И она ему говорит, ты? Да перестань, ты даже сегодня не можешь закрутить там шуруп, а ты мне расскажешь, что ты был таким-таким-то. Что она сделала? Она прекратила общение интимное. Она его закрыла. Потом она говорит, почему он со мной не общается. А он не общается просто, ему неинтересно, когда его осуждают. Она не общается с ним не потому, что ей, понимаете, как вы сказали до этого, что женщины любят общаться. Женщины, они, ну это как опять-таки, как стереотип, но в основном женщины хотят не общаться, хотят делиться то, что с ними происходит. Окей, когда ты хочешь делиться, что с тобой происходит, тебе не важно, с кем делиться. Но и ты это делаешь с мужем, но мужу неинтересно. Нужно найти в диалоге темы, которые интересны друг другу. И если уже идет диалог, очень важно не осуждать, очень важно не закрывать. Когда мы не верим друг в друга, когда мы безоцениваем друг друга, делаем обратное, чем оценка, как я не знаю, делаем бесценным человека. Наоборот, что тут, типа, он рассказывает, он хвалится чем-то, она хвалится чем-то, он говорит, ну, перестань это. Мы уменьшаем внутренние чувства друг друга. Конечно, будет неинтересно общаться. И поэтому я бы сказал, здесь нужно не смотреть, на сколько времени я общаюсь, а здесь нужно обращать внимание на как я общаюсь. Потому что по времени можно и 5 минут достаточно, чтобы я был удовлетворен общением. А может быть и час, который я вообще страдаю от этого общения. А страдать от общения, это потому что, то, что я сказал на уроке, что я не принимаю другого, я осуждаю другого, пытаюсь учить его чем-то, пытаюсь... Если меня спрашивают, меня так учили, тебя спросили мнение, скажи. Если тебя не спросили мнение, только слушай.
Слушайте, классно, надо это запомнить очень-очень. Спасибо вам большое.
Извините, следующий меня вопрос. Момент. Да? Я вспомнил то, что Рав Давид Вайс нам говорил в Москве, что у каждого человека, который занимался профессией определенной, были какие-то атрибуты. Например, вот сапожник раньше, у него висел сапог такой, да, ботинок при входе в его мастерскую. у каждого из кто занимался профессией, он задал вопрос: а что висело в офисе у раввина до того, когда он заходил? Что висело? Так он сказал, что висело ухо. Да? Большие, должны быть большие уши, чтобы быть раввином. То есть слушать. Не обязательно что-то говорить. Можно и слушать.
Есть такая хасидская история. Спросили одного хасида: а что ж ты висишь-то на заборе перед домом Рэбе? Он говорит: ну вот точно так же, как и вы сейчас рассказали. У каждого специалиста есть какой-то опознавательный знак. Так перед домом Рэбе должен висеть хасид. Вы знаете, это история про Рэва Шмуэля Мункиса. Так, сейчас, секундочку, дальше следующий вопрос. В шедухе насколько открыто нужно выстраивать диалог? И если что-то напрягает и есть сомнения, нужно сообщать партнеру или шатхану?
Вау, я давно не занимался шедухом, мне сложно ответить. Я думаю, что если во время шедуха, так я думаю, я как бы только свое мнение говорю, я не знаю, как, может быть, у каждого есть свой раввин и каждый свой наставник. Но я думаю, что если общение не идет как минимум как на четвертом уровне, то есть чтобы я делился своими пожеланиями и своими предпочтениями на щедуха. На щедух я не могу на пятый уровень. Это фантазии, любовь и так далее. Но я не могу. Это в отношениях в семье уже пятый уровень. Но как минимум нужно быть на четвертом уровне, чтобы я мог поделиться всем своими всеми желаниями и предпочтениями. Если я это не могу во время щедуха делать, то значит это щедух не очень, то есть невозможно общаться. Я не знаю, я бы не продолжал просто. Я помню, что на своем щедухе у нас были общения 4-5 часов, и вот я женился на своей жене. А без этого как?
Спасибо большое. Здесь больше вопрос именно в той форме, что если действительно что-то не нравится, какие-то недостатки в человеке, нужно ли об этом сообщить напрямую человеку, оскорбить, нанести ему травму, да? И как координатор шедухальной программы скажу, что очень многие люди остались обиженными после того, как отказывали прямо в лицо человеку, говорили, ты знаешь, что...
Нет, окей. Я даже неправильно понял вопрос, и я согласен, да, с вами. Это, конечно, не надо в лицо.
Спасибо большое. Андрей спрашивает: уважаемый Раф, неужели нужно полностью на 100% открыться перед женой? Может ли это привести к тому, что мужчина будет выглядеть слабым в глазах жены? А ведь каждая женщина хочет быть как за каменной стеной. Спасибо.
Вау, это вопрос вопросов. Я называю один из самых важных и интересных вопросов. Не знаю даже, с чего начать, потому что я соглашусь с Андреем, что жена хочет видеть перед собой мужчину. Но вопрос, что такое мужчина? То есть, если человек, у него нет слабостей, и если жена, значит, если жена, она воспримет это как слабость, то эти отношения, они не на пятом уровне. Когда жена видит, что ее муж, он прямой, то есть он может рассказать обо всем. И она его не будет осуждать. То есть когда жена принимает мужа, как, ну, его, кстати, вот открытые темы, которые он с ней говорит, как слабость, то она его осуждает. Значит, это уже не те отношения, которые должны быть. В отношениях мы должны понимать, что есть у каждого... Мы люди. В конце концов, между нами говоря, в конце концов, ничего скрытого не останется. Если он это рассказал ей и открылся, и сказал, что он, у него есть проблемы с этим и с этим, но он борется, но он пытается их поменять. То есть у него же есть фантазии, у него же есть какие-то желания развиваться. И он и говорит, что у меня есть такая проблема, я работаю над этим, и она его принимает. Тогда она не видит в этом слабость. Если, я понимаю вопрос, есть люди неправильные, я считаю, что неправильно, когда тебе открывается муж или да, открывается муж, и ты принимаешь это как слабость, это неправильно. Потому что наоборот, нужно понимать, что если он открылся, это и есть его сила. Если он открылся, это и есть его сила. Наоборот, он сильный. что он мог рассказать о своих минусах. Если люди, которые не скрывают свои минусы, они пытаются быть идеальными, но со временем же пока, уже видно в жизни, что это не так, то это хуже. Лучше, конечно, в правильных отношениях, во-первых, жены, да, должны понимать, что нет такого понятия слабый мужчина. Есть мужчина со своими интересами и со своим характером. Нет такого слабого мужчины. Нет слабой женщины. Это стереотипы. Нет такого. Есть люди. Мы уже говорили на прошлом уроке. Слабость и не слабость. Это если человек не развивается, то он не развивается. Если он развивается, то он развивается. Я считаю, что вопрос очень он сложный. Он индивидуальный. Но я в общем отвечу коротко, что открыться другому – это не слабость. А если это воспринимают как слабость, то это неправильное воспринятие.
Спасибо большое. Есть ли какие-то вещи, которые жена не должна рассказывать своему мужу? И здесь параллельно совсем другой человек задает похожий очень вопрос. То есть должна ли женщина говорить своему мужчине про свои недостатки?
Ну, это было как связано с предыдущим вопросом. Потому что и женщина, и мужчина должны говорить о своих недостатках. Это называется открытые отношения, интимные отношения. Если что-то скрывается, то значит там нет безопасности, то там есть страхи определенные, что их осудят, что там их неправильно поймут. Поэтому мы переходим на четвертый уровень. Четвертый уровень тоже неплохой, но лучше идти к пятому уровню и стремиться к этому. Опять-таки, если вы боитесь рассказать своему супругу, или супруги что-то, то это, в этих отношениях есть над чем работать. Да? Есть над чем работать, потому что не должно быть так. Должно быть, что мы можем говорить обо всем.
Спасибо большое. Здесь вместо вопроса пришел классный комментарий. Говорят, что сегодняшний урок это не только для супругов, это актуально для всех. Это действительно актуально. Вроде бы морально очень понятно и хочется поделиться с другими. Да. Спасибо вам, уважаемый Раф, и вам спасибо, Ирина. Последний вопрос у меня в чате, я больше здесь ничего не вижу. Если у вас есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Вот такой вопрос. С какого уровня лучше начинать общение в семье, чтобы проявить открытость и доверие, но в то же время, чтобы не поспешить с откровенностью?
У меня есть чувство, что тот, кто задает вопрос, у него есть определенная травма. Но как бы я объясню почему. Потому что начинать нужно с четвертого уровня. То есть, когда мы уже встречаемся, мы должны быть на четвертом уровне, когда я делюсь своими предпочтениями и желаниями. И подниматься к пятому. Но, наверное, у нас есть... Да, я согласен. Большинство у людей у нас есть проблема. Нас не принимают, нас осуждают. Это было и мама, папа. Это было и в разных отношениях других. К сожалению, нас не могут услышать так, как мы говорим, кроме Всевышнего. Да, Всевышнего мы с ним общаемся, и мы никогда не слышим от него никаких претензий к нам. Мы с ним общаемся как есть. Но люди, да, нам делают травмы. Люди, они не принимают, они используют наши скрытые информации против нас. Они используют нас и так далее. Поэтому нам сложно. Я понимаю... Того, кто задает вопрос, я очень понимаю. Я желаю, чтобы у вас получилось подняться на пятый уровень, но начинать в хорошей семье, нормально, нужно начинать с четвертого, потому что если я не могу поделиться своими предпочтениями и желаниями, то с кем делиться?
Я, с вашего позволения, отправила человеку, который задает вопрос. Я специально не называю имя. Я отправила ваши номера телефонов. Я думаю, что вам будет интересно пообщаться напрямую. Еще вопрос нам пришел. Вот такое уточнение. Насколько я помню, Раф Авигдор Миллер говорил, что не надо говорить о своих недостатках мужу. Что вы на это скажете?
Я скажу, что нужно пообщаться с Рафом Авигдором Миллером. Я не знаю. Я не знаю, я же не Рав Авигдор Миллер.
Спасибо.
Я просто... Я с этим не согласен. Я думаю, что надо говорить. И это не я. Я еще раз, я читаю вам из того, что нам говорят и психологи тоже, что нужно говорить обо всем и о самом сокровенном, потому что ну, надо быть готовым к этому, конечно. И муж, и жена должны быть к этому готовы. Эта тема должна быть... Во-первых, вы должны понимать, эту тему нужно изучить две стороны. Невозможно, чтобы сейчас, я не знаю, я даже вас не вижу, но сидят, допустим, жены, а их мужья не услышали этот урок, или мужья, которые услышат, а их муж не услышали жены их урок, то завтра они захотят пойти и заниматься пятым уровнем, но они же не поймут их, и не поймут, что они хотят, наоборот, используют и так далее, будет больше проблем. Поэтому эту тему нужно изучить. Каждый из вас нужно эту тему изучить еще раз, как доходить до пятого уровня общения и вместе, да, даже может договориться, изучить, чтобы не использовали информацию, чтобы договориться, чтобы у нас было желание стремиться к верху, то есть в отношениях. Не, да, и тогда можно дойти вместе, но никогда не работает с одной стороны.
Рафарье, я еще от себя добавлю, на самом деле, по личным отношениям, да, в семье. Я заметила, что то, что мне лично кажется недостатком, например, во внешности элементарно, то моему мужу это кажется достоинством. Поэтому да. Очень многие женщины просто себя загоняют в угол. Кажется, что там лишние 3 килограмма – это катастрофа, разрушит брак, и все. Нужно проговаривать.
Поэтому самое хорошее – это общение. Смотрите, как это мы же видим... Грех Адама решен. Первое, откройте книгу просто Берешит. Адам решен согрешил, такую вещь сделал, которую единственная мицва у него была, не поесть вот этот плод. Он согрешил. Всевышний же не приходит сразу с наказанием. Он спрашивает, где ты, что случилось, пообщайся со мной, поговори. И Рав Деслер говорит, что он ждал, Всевышний ждал, пока Адам скажет, извини, там, я сделал ошибку, да, я сотворил ошибку, извини. Адам не сказал это, Адам сказал, ты из-за жены, которая она начала оправдываться, и поэтому Всевышний его выгнал из рая. Но если бы Адам продолжал бы общение, извинился бы, и открыл бы свои значит, внутренние побуждения к этому греху, то окей, Всевышний бы с ним пообщался, и все бы закончилось. В раю. Все бы закончилось в раю. Но сейчас мы находимся не в раю, потому что не было дальше общения. То есть диалог – это важная вещь. Общение – это важная вещь. Если мы видим, что нет общения дома, нужно не обращать внимание на разные проблемы точечные, которые есть дома. Проблемы точечные дома, потому что мы на них не общаемся. Нужно развивать общение, и тогда и проблемы маленькие будут потихонечку уходить.
Спасибо вам большое. Есть еще свежий вопрос. Смотрите, правда, вопросы притягивают вопросы. Мне такое говорили, когда я начинала вести зумы, но я не верила, правда работает. Должна ли я рассказывать своему мужу, если о нем говорят не всегда хорошо мои родственники? Ну, например, что они не согласны с его мнением. Ну, это версия лайт, бывает и похуже. Нужно ли все сообщать мужу?
Это очень зависит от уровня общения. На пятом уровне мы можем обо всем говорить. И такие даже вещи. А на четвертом уровне лучше не говорить, потому что он это неправильно воспримет, это будет потом 40. На пятом уровне мы говорим обо всем. И там нет осуждения. То есть там такое происходит, что я говорю, ты знаешь, моя мама сказала, что ты был у нас там, ты так себя повел нехорошо. Я считаю, что мама моя права. Так она может на пятом уровне сказать. Я считаю, что мама моя права. А он скажет ей, окей, ты считаешь, я принимаю, я объясню, почему я так сделал. Я это сделал, потому что так. Я считаю, что это правильно. Ты считаешь, что это неправильно. Окей, ничего страшного. Я дальше тебя люблю. Это наше мнение. Это пятый уровень, когда у нас простые общения. То есть простые, имеется в виду, они очень-очень-очень открытые. И при этом они принимаются. Они не осуждаются, не ссорятся. Но если мы не дошли до пятого уровня, я бы не советовал так говорить, передавать.
Спрашивают, когда нужно переходить между уровнями и как это понять?
Пообщайтесь со своим мужем. Нужно всегда продвигаться вперед. Надо всегда продвигаться вперед и Нет, то есть первый, второй, третий уровень. Это просто. То есть это просто люди общаются. А вот четвертый, пятый – это семейные. И когда вы женитесь, уже надо переходить на четвертый как минимум. А пятый – это наше стремление. Это наша, скажем, задача. Мы не можем понимать. То есть не надо ставить себе границы во времени. Нужно всегда стремиться к пятому уровню. И нужно об этом еще читайте, еще изучайте. Смотрите, как это, как психологи об этом говорят. Смотрите, как вы можете это... Но главное, чтобы это было вместе с мужем и с женой. Односторонне не работает.